и сестры всех, любовью Господа Иисуса Христа. И я имею сегодня вместе с вами такую привилегию, что могу открыть место Священного Писания, живое евангельское слово, и вновь пригласить всех погрузиться в размышления о Божьем Слове. Тема сегодня моей проповеди, она очень важная, насущная, и вместе с тем она серьезная. Но она представлена на страницах Священного Писания и аргументирована. И как всегда, все то, что нам необходимо, Бог сделал простым и доступным. Что может препятствовать? Это наше предубеждение, наша приверженность греху. И поэтому сегодня, наряду с тем, я хочу сказать, призвать вас к тому, чтобы вы сердце свое преклонили к слышанному слову. «Все же от Бога» – это классическое выражение, которое записано апостолом Павлом в первом послании к Коринфянам. И действительно, Иаков эту мысль повторяет, потому что совершенный дар, который нужен, который актуален, который жизненно необходим живущим на земле человеком, он невозможен без источника, которым является благословенный вовеки Бог, который обитает в неприступном свете. Итак, позвольте сегодня прочитать место Священного Писания, и мы с вами будем размышлять об этом. Послание к римлянам. Я повторю мысли, которые когда-то освечивал, но уже говорил, озвучивал Валера Дубовик в нашем собрании. Третья глава, с 21 по 26 стих включительно. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствует закон и пророки». Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его, в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа. Кто-то из наших современников, который живет здесь, в Америке, сделал такое удивительно справедливое и истинное наблюдение. Наше человечество сбилось с пути. Человечество уклонилось от курса в вопросах веры евангельской. Мы представляем сегодня собой корабль, у которого нет руля, нет компаса. И к тому же у нас нет ни чувств ориентации и нет способности направить самих себя по верному пути. И если сегодня, взяв это высказывание наблюдательного человека, мы с вами обратимся к Евангелию апостола Павла, которое он нес в римскую церковь, мы согласимся с тем, что у Бога справедливого есть дело на каждого живущего человека. Независимо от того, является ли он иудеем или из язычников грешник. Бог имеет намерение суда, справедливого суда в отношении всех людей, живущих на земле. И если мы сегодня говорим о тяжбе, которую имеет сегодня Господь с нечестивым и грешным человеком, то, знаете, будет справедливо сказать, что вот эти все обстоятельства, обвинения, которые Бог выдвигает на страницах Священного Писания против живущих на земле людей, иудеев и язычников, Он их ставит в тупик, загоняет в тупик. И когда он загнал их в тупик, из которого нету выхода, по человеческим мотивациям, потому что этот тупик называется ничем иным, как гневом Божьим, который открывается на всякую неправду и нечестие живущих на земле людей. И, однако, Бог не оставляет их в этом неразрешенном состоянии. Он дает им в этом тупике, в безнадежном состоянии, Бог дает им надежду, открывает дверь. Вы знаете, кто-то из людей действительно справедливо сказал, что когда закрываются одни двери, тогда открываются другие двери. Тогда есть выход, и есть выход только потому, что мы с вами еще живы. Мы с вами не вошли в страну молчания и мрака и неустройства. Мы не умерли. И поскольку мы живые и имеем уши, имеющие уши, да слышит, что говорит Господь. Братья мои и сестры, сегодня тема моя находится из серии «Мир с Богом». Как вы уже, наверное, догадались о том, что мы сегодня будем с вами рассуждать об оправдании Божьем. Это удивительная тема, которая сегодня может нас обогатить и наполнить содержанием нашу жизнь для того, чтобы с терпением и упованием проходить предлежащее нам поприще. Тема проповеди называется «Божьи пути к оправданию». Божьи пути к оправданию. Мы с вами прочитаем для этого два стиха, 21 и 22. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Первый момент, на который мне хотелось обратить внимание, о том, что здесь очень часто и много встречается слово «праведность», как производное от правды Божьей. И заметьте о том, что источником этого явления является никто иной, а Бог наш, благословенный вовеки. Праведность явлена. Вы знаете, это удивительное слово, поскольку мы уже не один раз говорили о том, что это слово очень главным словом является во всем Евангелии апостола Иоанна. Явление Господа. Господь явился себя тогда, когда Он вышел на служение, принял крещение от Иоанна. И Он являл себя ученикам периодически, до самых последних моментов. И все эти явления, они очень жизненно важны для каждого из нас. Оправдание – это не только, это не столько истина, которая должна нами обсуждаться, о которой мы должны разговаривать. Оправдание к тому же является уникальным в том, что мы этим должны жить, как мы живем сегодня, принимая хлеб и воду. И наш организм усваивает все это, и это очень важно, потому что не делая этого, мы умрем с вами. Точно так и эта истина, она сегодня гармонично сочетает в себе то, чем мы являемся по природе, и то, как Бог сегодня желает встретиться с нами. И поэтому дал бы Господь, чтобы мы сегодня уяснили эти уроки, когда мы с вами прочитали о том, что правда Божья, это является уделом того, той природы Бога, которым Он и является на самом деле. Это праведность Его, это справедливость Его, это совершенство Бога нашего, которым никто из людей не обладает. И если мы сегодня говорим о том, что с полным основанием, что Бог наш является светом, и у Него нет никакой тьмы, то в каком же тогда ракурсе предстаем мы перед Ним? И поэтому у правды Божьей есть вторая сторона. И эта вторая сторона, она очень неприглядно сегодня показывает на заболевания живущих на земле людей. Это отсутствие божественной природы. Это греховное, бесправное, несправедливое, неправедное и несовершенная жизнь. Мы все с вами не дотягиваем до этой нормы. Независимо от того, что мы практикуем в своей жизни, если наша жизнь не согласуется с вечным Божьим Евангелием, мы люди, которые далеко отстоим от Бога и которые нуждаемся в том, чтобы Он вошел в нашу жизнь со своими дарами, чтобы Он навел там порядок и к чему-то нас призвал. Итак, если мы сегодня посмотрим на этот текст, то мы первое, что мы замечаем, что правда Божия в сущности – это не что иное, как дело Бога в человеках, которые веруют в посланного им Иисуса Христа. Если ты сегодня смотришь на себя и приходишь в состояние смущения, переживания, и твоя жизнь, она не похожа на жизнь того, о чем свидетельствует там Священное Писание, есть надежда. Бог открывает эти двери Евангелия и приглашает тебя воспользоваться средствами Его благодати для того, чтобы ты стал тем, кем Бог хочет видеть тебя. Слава Богу за это. И первое, что мы сегодня обращаем, о том, что она явлена нам. Заметьте, это удивительное слово, несмотря ни на то, что в каком бы мраке ни находилось человечество и лично каждый из живущих на земле людей, Бог во мраке, где Он огустел, повелел быть свету. И слава Богу! Это сегодня дает надежду, братья и сестры, и дорогие друзья, слушатели, каждому из нас, кто находится не в должном состоянии, изменить свою жизнь и построить свою жизнь по Богу. Поэтому Бог открывает это человеку, который находится в безысходном тупике. Он открывает путь к праведным, правильным отношениям. Посмотрите, как здесь это написано. Но ныне, никогда не поздно, до тех пор, пока мы живы. Посмотрите, как слово определяет эту позицию, это состояние. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия. Почему она не зависит от закона? Первый момент. Неужели закон перестал быть? Но позвольте привести место Писания. Апостол Павел пишет, как закон, ослабленный плотью, был бессилен. Мы иногда испытываем и наблюдаем такие переживания, когда человеку предписано принимать что-то, пищу принимать, или нужное необходимое лекарство принимать, а он не может. Настолько ослабел его организм, он не может. И тогда люди, медики, начинают его кормить. Но питание подается через вену. Почему? Состояние. Организм уже в такое состояние пришел немощи, что если ему не применить другие экстремальные меры, он умрет. Вот что-то случилось и в этом случае, когда мы с вами читаем. И первый момент, о котором мы говорим, что это не было спонтанно, случайно. Бога заставили врасплох, и он в суете начал что-то искать и предлагать. Бог готов был. Мы в Писании с вами читаем свидетельство. Бога нельзя заставить врасплох, но Он готовил все необходимое прежде вековых времен. Он готовил и этот рецепт для больных людей. Поэтому, посмотрите, ныне это слово надежды. И мы с вами отметим на страницах Священного Писания, что эту весть, с которой обращается и выступает инициатором Господь Бог, Он дает людям, но Он уже наперед позаботился об этом. Посмотрите, как сказано об этом в Священном Писании. Это в первой главе послания к римлянам. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол избранный к благовестию Божию, которое, заметьте это удивительное слово, Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях своих. Бог наперед уже позаботился об этом. Для чего? Потому что, мы как уже с вами просмотрели, почему нужно было вне закона Богу делать свои шаги? Потому что закон бессилен давать жизнь больному человеку. Он не несет себе исправления, он только показывает всю нашу неприглядность и нашу некрасивость. Это закон. Вы знаете, когда вы всякий раз, я надеюсь, смотритесь в зеркало, и когда вы смотрите на себя и вдруг замечаете, вы не побрит, или у вас не так прическа, ладно, лежит на голове, то само зеркало оно не устраняет. Нам нужно позаботиться о своей внешности и навести порядок, чтобы то отражение наше в зеркале не приводило в нас смущение. Поэтому зеркало, оно только показывает законно, а нашу неприглядность и нужду. Мы с вами еще услышим это выражение, что закон, он был детводителем нашим, кому? Ко Христу. О, слава и благодарность Господу, который позаботился об этом. И поэтому, когда мы с вами читаем ныне, это значит, наступила новая эра в наших взаимоотношениях с Господом Богом. Сегодня. Она и сегодня может наступить, дорогой друг, и для тебя, когда ты доверишь свою жизнь. И поэтому это слово евангельское, оно было обещано Богом в святых писаниях. Бог наперед это говорил. Вы помните, когда Иисус пришел в Назарет, в город, в котором он воспитан был, ему подали книгу пророка Исаия, он, открыв ее, провозгласил текст писания пророка Исаии, а потом говорит, ныне исполнилось слово сие. И люди все были удивлены. Почему? До этого они ничего подобного не слышали. Вот точно так и Бог вторгся в нашу цивилизацию, в наше человеческое общество и принес нам надежду в нашей тупиковой ситуации. Поэтому Бог терпел, Бог ждал, Бог старался, наблюдал человека, как он усиливается своими собственными средствами угодить Богу. И апостол Павел, посмотрите, как он смотрит на эти попытки и констатирует вот это состояние заблуждения, которое переживал и народ Иудеи. 10 глава. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что они имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Заметьте, Павел не был наблюдателем безучастным. Он молился, он свидетельствовал им и показывал о том, что сегодня эпоха других отношений с Богом наступила. Это эпоха, когда Бог предлагает нам свои средства и свои пути к тому, чтобы нам быть праведными пред Богом, не делающими попытки и снова возвращающимся на свое место. Вы знаете, как в легенде греческой мифологии есть Сизифов труд. Человек катит камень вверх, и чем больше он усилий прилагает, тем оно скорее скатывается назад, назад, и он так и трудится, бедолага, над всем этим. То Бог дает радикальные средства, и они пришли от Бога. Время Божьей праведности. И эта Божья праведность, она определяется нашим отношением к Его Сыну Иисусу Христу. Поэтому мы с вами и просмотрели вот эти все моменты нашей жизни. Теперь заметьте, эта праведность, как мы уже заметили, что она предсказана была в Святых Писаниях. О ней говорилось Слово Божие. Для чего это сегодня напоминание нам в Евангелии оставлено? братья мои и сестры, чтобы мы, когда с нами встречаются какие-то определения или трудности, мы бы могли обращаться не к кому-то, а к Слову Божию, к Его откровению. Помните, как вилийские верующие делали? Они были благомысленнее фессалоникийских, потому что задавали вопросы и решали разъяснения в Писании. Так ли в Писании сказано? И поэтому, когда мы видим это, тогда мы можем быть 100% уверены в том, что эта истина очень важна нам для нашего применения и нашего понимания. Поэтому посмотрите, что мы смотрим с вами. Четвертая особенность. Правда, праведность Божья открыта нам через Иисуса Христа. Всякий раз, когда мы смотрим на состояние своей безысходности, заболевания, то мы с вами можем через страницы Священного Писания увидеть о том, что Бог его предложил, Бог его осветил, и Бог его послал в этот мир для того, чтобы мы могли иметь упование на Него. Потому что никто не может прийти к Отцу, если он не придет вначале ко Христу, к Спасителю человеков. Сын явил нам в своей жизни Отца Небесного, а Отец явил нам Сына Своего, Единородного, послав Его в этот мир. Посмотрите. Итак, Он явил нам Отца. Иисус Христос, Сын Божий, жил безгрешно, жил идеально, жил примерной жизнью. И апостолы пишут, памятуя слова Иисуса Христа, Он дал нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он был совершенный, Он был показательным, Он явил правду Отца Небесного нам. И поэтому, когда мы действительно смотрим на все это, нет другого определения среди наших верующих, когда они сказали, что Сын Божий – это Бог истинный от Бога истинного. Это отпечаток, оттиск, как печать делает оттиск на бумаге, точно так и Сын Божий, представленный нам на страницах Священного Писания, является таковым. Поэтому, когда мы читаем с вами, мы уже этот текст слышали, Римлянам 10 глава, стих 4, мы читаем, «Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Вот для чего Он прожил эту жизнь. Чтобы мы могли действительно положиться на того, кого Бог посылает нам в нашу проблему на этой земле. Посмотрите, как написано второе место Писания, это первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 текст. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, заметьте это слово, о котором мы с вами рассуждаем, и освящением, и искуплением». Вот как Бог смотрит, вот как Бог настроен по отношению своего Сына. А у меня вопрос сегодня, так ли ты переживаешь сегодня, слыша и читая из страниц Писания, Евангелия Божия, то, что сказано об Иисусе Христе? А посмотрите, вот то, что Павел приводит в основание своей веры, это Филиппийцам 3 глава 9 стих. Мы читаем следующее. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Вот какой источник. Вот какие сегодня ценности Бог предлагает живущим на земле людям. И поэтому посмотрите, если Бог это явил правду грешному человеку, если Он помимо закона явил себя и свое учение. Посмотрите, если это Евангелие уже было предсказано прежде в пророческих и псалмах, и писаниях, если мы сегодня соотносим свою эту праведность с праведностью Христа, то заметьте еще одно слово, это в 23 стихе этого послания. Посмотрите, здесь сказано так, что она во всех, 22 стих, Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Заметьте, это местоимение очень, очень часто встречается. Все. Оно обобщает, оно делает универсально нашу нужду в Господе, которая оправдывает нечестивого. Поэтому посмотрите, все богатство праведности для всех только при том условии действует в нашей жизни, кто верует в Него. Кто уверует в Него. И поэтому вот эти слова «во всех», «на всех», «все» это еще нам говорит о том, что этот дар праведности дан верующим в Иисуса Христа. Заметьте, 2 Петра, 1 глава, 4 стих написано, «которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования». Вне Христа мы никогда не будем пользоваться всем этим. Они лежат, они неотъемлемая часть Сына Божьего, Господа нашего Иисуса Христа. И заметьте, она дана всем верующим. И поэтому праведность Божия, она возложена была на Него, для того, чтобы мы имели твердую надежду прибежаться к ней, как, знаете, корабль держится якорем, так и мы, чтобы не были носимы разными ветрами учения, но чтобы наша вера была стойкой, привязанной к тому образу, который представлен нам на страницах Писания. Посмотрите, и как об этом пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Это опять говорится о том, чтобы мы могли полагаться на Господа нашего Иисуса Христа. «Ибо не знавшего греха, Бог сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Посмотрите, сколько благодеяний Бог делает по отношению нас, для того, чтобы нас только поправить и отцентровать, чтобы мы могли синхронно жить согласно с Его Писанием. Он опять говорит о том, что это является Сын Божий, и мы можем на Него возложить свое упование. Позвольте еще привести послание к Ефесянам, 4 глава, 24 стих. Это еще раз подтверждает эту же мысль, о которой мы с вами говорим. «И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Вот что Бог хочет. Он не хочет просто нас, знаете, ну немножко макияж наложить на нашу неприглядность, прибрать наши кое-какие недочеты. Но заметьте, Он нового человека создает по Богу в праведности и святости истины, чтобы ни один бес, никто под землей или выше земли не смог никогда укорить Бога в том, что Он что-то не доделал. Поэтому сегодня посмотрите, какие требования и как их решает Господь в Священном Писании. Заметьте еще одна особенность. В праведности нужда абсолютно всех людей, мужчин и женщин, молодых и старых, образованных и не очень. Почему нужда всех? Почему она такая универсальная и актуальная, даже, не побоюсь этого слова, глобальная? Потому что Писание говорит беспристрастно о нашем состоянии. Потому что все согрешили. Третья глава послания к Римлянам, 23 стих. И поэтому, когда Бог входит в этот мир, то посмотрите, как Бог говорит сегодня о нашем состоянии, нашей природно-человеческой природы. Галатам 3 глава, 22 стих. «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере во Христа Иисуса». Посмотрите, как удивительно Бог в своей мудрости решает проблему греховности. Поэтому, когда мы смотрим, да, Бог допустил, Бог не инициатор этого греха. Человечество прогнулось в этих вопросах и избрало путь, который был оскорбителен для Господа Бога. И Бог не оставил людей в таком состоянии, он вышел навстречу им и явил себе, явил собою средства благодати для того, чтобы поправить наше бедственное положение. Посмотрите, если мы смотрим, что это не только преследует сегодня Богом избранный народ иудеев, израильтян, это сегодня становится уделом всех людей. Третья книга Царств, 8 глава, 46 стих. Там написано так, в этой молитве Соломон говорит: «Ибо нет человека, который не грешил бы». Но на этом неприглядность наша не заканчивается, с которой мы можем с вами согласиться. Написано, что они еще к тому же не только все грешны, до одного негодны, но они и лишены славы Божьей. Слава Божья, она действительно говорит о том, что Бог наш – это Бог прославленный. И мы недавно слышали эту проповедь, которую Володя говорил у нас, и она замечательна. Кто не слушал и не имел возможности, вы можете ее послушать на интернете. Но слава Божия – это свет. Слава Божия – это совершенный свет, это великолепие, блеск, превосходство, это совершенство Бога. Ну, о человеке мы с вами выслушали констатацию в третьей главе послания к римлянам. Факт такой, что человек лишен славы Божьей. Он хочет, он желает, но этого нет. Он этого не достигнет, потому что он не связывает свою жизнь с тем Евангелием, которое принесено в наш мир Иисусом Христом и предложено человечеству Господом Богом. Заметьте, еще одна особенность, о которой мы говорим здесь, это праведность Божия возможна только через оправдание. Если мы ищем этого, если она для нас стала дефицитом, если мы молимся о ней, если мы тоскуем о ней и переживаем, то она невозможна без оправдания. Поэтому читаем мы 24 стих 3 главы, здесь такие слова: «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». И мы должны быть готовы к этому. Есть люди, когда Бог им дает этот великий дар, они не готовы его принять, только потому, что они считают себя недостойными. Вы знаете, это недуг духовный, духовное заболевание души, когда человек считает себя слишком недостойным, почитая того, что Бог слишком богат. Но Писание говорит о том, что то, что Бог дает, для Него это необходимость, которую Он делает по отношению нас, когда мы никогда своими силами не способны получить этот дар или оплатить этот дар. Поэтому и мы прочитали с вами: получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Поэтому прежде всего, когда мы говорим сегодня об этом, то это дар Божий грешному человеку. Заметьте, что это безвозмездный Божий дар. Мы никогда всей нашей жизни, всех наших подвигов не хватит для того, чтобы возместить то, что совершает Бог. И поэтому еще есть одна особенность, когда мы смотрим на этот дар, что человек никогда не заслуживает этого дара. Единственное, что может человек сделать и должен человек сделать, это принять этот дар. Когда-то во времена расцвета Римской империи один человек делал подарки своим подчиненным. И когда он сделал своему другу, который его искренне любил, то друг этот был настолько удивлен, и настолько это было для него неожиданно, он говорит ему: «Ну как же ты можешь? Это же все, что ты, и ты мне вот отдаешь. Не могу это принять, это слишком много». А он говорит: «Ну для меня это немного. Я это могу. Не все могут быть такими богатыми и щедрыми, но когда есть это, то это свидетельствует о том, что нам необходимо принимать. И я думаю, что действительно, когда мы с вами встречаемся с Божьей благодатью, то она незаслуженно, Бог ее дает нам. И все, что мы можем, это в смирении принять и пользоваться ее благословенными плодами в нашей жизни. Но заметьте, здесь не только сам дар благодати представлен. Здесь написано, что оправдание возможно только при искупительной жертве. И об этом мы с вами читаем 24 стих, 2 полустиша. «Искуплением во Христе Иисусе». Искупить – это значит освободить нас. У нас есть очень много задолженностей и проблем, которые идут за нами, куда бы мы с вами ни пошли. И что Бог сегодня предлагает? Бог предлагает нам искупление во Христе Иисусе. Посмотрите, это реальное, реальное дело Божие, которое есть в истории человеков и которое ничем не остановлено сегодня, несмотря на наш вот такой либеральный модерный век. Оно остается актуальным, и только человек, который соглашается с Богом и принимает тот дар, который Бог ему предлагает, он получает это освобождение и погашение своих задолженностей и долгов. Искупить – это значит освободить, это купить, заплатить. Позвольте обратиться опять к свидетельству Священного Писания. 1 Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Посмотрите, как Павел пишет коринфским верующим о том, какова их жизнь должна быть. Она была нетрезвой, она была грешной, она была неприглядной, и он им напоминает о том, что в их жизни совершил Бог благодатью и искуплением. 1 Коринфянам 6, 20. «Вы куплены дорогою ценою». Вы куплены. Вы дорого достались. Вы когда-нибудь думали о том, что сегодня наша возможность слышать Божие Евангелие и жить, обитая среди сынов человеческих на земле, она чего-то Богу стоила? Бог всемогущий, сильный, суверенный, Он сотворил Словом Своим небеса, планеты, которым нет числа, которые потрясают и поражают наше представление. Бог величественней своих дел. Но для того, чтобы купить тебя, освободить тебя от рабства, дать тебе новое направление в жизни, чтобы ты жил по-божьему, слов Господних не хватало. Не хватало слов Господних. Для того, чтобы помочь нам в нашей нужде и купить нас обратно себе в удел, нужно было, чтобы пришел в этот мир Его Сын, возлюбленный Иисус Христос, безгрешный, святой. И не только Его жизнь должна быть полностью соответствована всем запросам Божьего закона, но Он должен был умереть, будучи поруган, оплеван, избит, умершлен. Он должен пролить свою драгоценную кровь. И посмотрите, как апостол Петр в первом послании Петра, в первой главе он представляет эту картину и говорит, что это не только драгоценная, дорогая цена, она драгоценная цена. И мы в неуплатном долгу пред Богом. Потому что то, что Бог сделал во Христе Иисусе, несмотря на нашу вину и наши беззакония и грехи, мы никогда не сможем. Не хватит алмазов, не хватит запасов мирового золота, чтобы возместить то, что Бог предложил нам во Христе Иисусе. Поэтому посмотрите, вы искуплены драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого Агнца. Подумаем об этом. Всякий раз, когда ты хочешь жить по-своему, греша пред Богом, ты ни во что ставишь ту цену, которую Бог заплатил ради освобождения твоего от греховного плена сатанинского. Галатам 3:13, смотрите, как написано. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Он взял то, что мы заслуживали на себя, и понес наши грехи на Голгофу, и умирал там мученической, отторгнутый от земли живых. Умирал, как последний негодяй из всех злостных правонарушителей. И поэтому Писание говорит нам, посмотрите, Он искупил нас от клятвы закона. Рукописание, которое было против нас, против меня и против тебя, Иисус пригвоздил телом Своим к древу, чтобы мы избежали этой участи. Посмотрите и подумайте, какая цена Божьей любви. Третий момент, посмотрите, Титу 2:14, здесь написано об Иисусе Христе так, который дал себя за нас. Искупление – это значит плата, а Он заплатил наши долги, Он занял наше место. И в послании Титу Павел пишет 2:14, который дал себя за нас, грешных людей. Кто из живущих людей может сегодня понести бремя грехов и преступлений? Не один. И только Он, единородный Сын Божий, пришел, потому что Бог Его освятил и послал в этот мир, и Он совершил это. Поэтому, если мы имеем сегодня это знание, посмотрите, как Петр опять напоминает это первое послание Петра, 1 глава, 18 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Вы так жили, вы так привыкли. Но всякий раз, когда мы встречаемся со страницами, со свидетельством живого Евангелия, наступает новая эра отношений. Но ныне, подумайте об этом, измените свою жизнь. Я прошу вас, я умоляю вас Господом Иисусом Христом, мы не имеем просто права жить по-прежнему, которая жизнь у нас была в неведении. Зная сегодня цену Божьей благодати, Его даров, Его щедрот, Его безвозмездного дара, Его жертвенной любви, явленной в Сыне Божьем Иисусе Христе, по-прежнему нельзя жить. Потому что иначе мы будем с вами осуждены. Поэтому посмотрите, искупление во Христе – это предложение Отца Небесного. И заметьте, оно полное, оно исполнено, оно действенно, оно реально, истинно, и оно является фактом. И смотря на все это, братья мои, сестры, можно ли по-другому жить? Нет, нельзя. Посмотрите свидетельство самого Иисуса Христа, Евангелие от Матфея 20:28, здесь так написано, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Если сегодня ты искуплен, если ты сегодня открываешь свои уста и говоришь о том, что ты имеешь часть в наследии святых, это отрадно слышать. Но являешься ли ты действительно человеком, который сегодня живет другими критериями, который не смешивается с этим миром, не носится по стихиям и философиям этого мира, но который живет по греху, по кресту Иисусу. Послание Колоссянам, 1 глава, 14 стих написано так, «В котором мы имеем искупление кровью Его». И поэтому пусть сегодня свидетельство Писания, оно станет действительно насущным в твоей жизни. Заметьте еще одна особенность, что праведность Божья, она определяется только деянием Божьим. И мы с вами читаем об этом на страницах Священного Писания, 25 стих. «Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Заметьте, оно... Это как удивительная цепочка, как ниточка, на которой сегодня Бог нанизал все свои украшения, которые так необходимы сегодня больному человеку. Это, знаете, как лекарство, как микстура, как снадобье, которое фармацевт приготовил для того, чтобы облегчить страдания живущих на земле. Вот так и Бог нам представляется на страницах Священного Писания, который все это делает для чего? Чтобы только нас привести к осознанию правильных отношений. И поэтому посмотрите, как благ Господь к нам. Он замыслил, Он послал в этот мир, Он освятил Своего Сына, Он отделил Своего Сына для того, чтобы дать нам надежду. Каковы итоги сегодня этого оправдания? Мы с вами читаем на страницах книги «Послание к евреям» 2.17. «Он, Христос, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым, верным пересвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». В оригинале, братья и сестры, здесь опять встречается слово «для искупления», потому что это слово «умилостивление», «искупление», оно большей части говорит о том, в каком состоянии мы находимся и что Бог сделал для нас, искупил нас. Посмотрите, дальше, если мы смотрим о том, что насколько Бог, когда мы имеем правильное отношение к тому, предложенному им, мы имеем еще другие особенности. Посмотрите, мы имеем прощение грехов. Матфея 26:28. «Ибо это есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Вот почему Господь шел. Вот что было целью Спасителя, когда Он направлял свое лицо к Иерусалиму, когда Он тосковал в молитвенном предстоянии о том, чтобы совершить план Отца Небесного. Он надеется, что я и ты будем жить по-другому. Жить будем не в грехах и беззакониях, а жить будем святой жизнью. Поэтому это кровь Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Слышишь ли ты сегодня, грешник, эти слова? Слышишь ли ты сегодня, брат и сестра, это Божье желание? И так ли ты сегодня живешь, угождая Богу? Или снова вадим своей природою греховную, плоскою, на уловление, на истребление? Дал бы Господь, чтобы мы действительно воспользовались этим. Посмотрите, еще одна особенность. Она видна в Его справедливости. Божье долготерпение видно Его в справедливости. 1 Петра 2.24. «Он грехи наши Сам вознес на древо телом Своим, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды Его». Посмотрите. Это еще раз нас мотивирует о том, насколько серьезна должна быть наша жизнь во свете всего того, что мы с вами читаем в Писании. И заметьте, здесь опять констатация того факта, о котором мы говорили, о нужде в оправдании. Праведность Его видна в нашем оправдании. Это итог, братья и сестры. Это финиш. Это цель, которой Господь нас привел сегодня, когда мы размышляли с вами о нескольких стихах из 3 главы послания к римлянам. Деяния апостолов, 13 глава, стих 39. Посмотрите, как написано свидетельство. «И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисея, оправдывается им всякий верующий». Если ты сегодня нуждаешься в этом, если тебе известно в опыте твоей жизни вина, осуждение, гнев Божий, воспользуйся сегодня средствами благодати. Посмотрите, как здесь Павел пишет. «И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий в Него». Но у оправдания нашего библейского есть враги. Это современное устремление. И позвольте мне сегодня прочитать, и мы на этом закончим, процитировать одного наблюдательного брата, который сейчас живет. Он является одним из пресвитеров Самарской церкви. Когда он, всматриваясь в эти истины, о которых мы рассуждали, сделал вывод, и я хочу его озвучить, и мы с вами будем молиться. «При отсутствии абсолютного нашего доверия Писанию, богословие формируется на основании наших предпочтений. Многим людям весьма и весьма нравится доктрина оправдания исключительно верой. И они принимают ее не на основании учения Писания, а на основании только личной выгоды. По этой же причине они отвергают фундаментальные доктрины, которые причиняют им неудобства. Таким образом, скорость либерализации отдельного христианина является скоростью разложения его библиологии, а скорость разложения его библиологии напрямую зависит от степени его доверия Библии. Красиво сказано, по-настоящему сказано. На чем сегодня зиждется твое учение? Оно тебе выгодно? Или ты, углубившись в Священное Писание, углубился, копая глубоко, положил прочное основание? Если нет библейского основания нашему оправданию, мы скатимся к самым страшным, темным, скользким путям и погибнем. Если мы его будем строить на Библии, у нас есть надежда. Пусть имя Господа будет прославлено. Мы будем молиться. Если сегодня Господь побуждает тебя Духом Святым, совершить эту молитву покаяния или благодарения Господу за его неизреченный дар. Я прошу вас, сделайте это сегодня Христа ради, а Ему, возлюбившему нас, да будет слава, честь и поклонение. Аминь. Время для нашей молитвы.